Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают нашу программу. У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл гласительных бесед для подготовки к крещению и говорим об очень ключевом понятии, понятии греха. Мы уже посвятили этому понятию, этому явлению в жизни христианина, да и всего падшего мира целую встречу и говорили о смертных грехах, говорили о том, что есть такие грехи, которые разлучают человека с благодатью Божию, от благодати Божией отлучают. Говорили, что христианину, который крестится, во что бы то ни стало, нужно стараться избежать этих грехов. И сегодня хочется поговорить об актуальности этого понятия. Ну, во-первых, вот крестится человек для того, чтобы спастись, да? Само слово «спасайтесь», оно вообще такое экстремальное. Оно говорит, что человек находится в состоянии приближения смерти или смертельной опасности. Да?
Да,
и чтобы вот это слово...
Он гибнет, тонет.
Да. Гибнет, тонет, при том вот для вечности, да, вот для, в нашем христианском смысле этого слова. Так вот, от чего же спасаться и каким образом? Это, наверное, вот как есть основной вопрос философии, так и вот у нас основной вопрос спасения. А он связан с понятием греха. Так вот, хочется этому понятию вернуть его христианский смысл, потому что вот хоть понятие греха, оно действительно у нас в современном языке осталось, тем не менее, очень часто его воспринимают шутливо, с иронией, как вот некоторый такой...
Условность,
да, или даже вот уже что-то, архаизм какой-то, да, который можно понимать только в переносном значении. Вот... Что современный человек подразумевает под понятием грех? Звучит ли это слово? Да, как к нему относится, может быть, современная этика, этицизм? Да, как к нему относится, наоборот, православное нравственное богословие и наши традиции? Вот в чем разница, на ваш взгляд?
Да, эта тема на самом деле непростая, потому что, с одной стороны, у современных людей, если есть какое-то более-менее позитивное представление, то так или иначе своим началом этого представления это Библия, это нравственное учение христианское, так или иначе у современного человека, но особенно у человека западного мира. Вот, то есть все-таки ну, западного нашего мира, то есть вот христианского мира как такового, там, где христианство является
основой культуры.
Да, основой культуры. Вот, то есть вот в христианском мире так или иначе понятие о грехе прямо или косвенно соотносится именно с Библией, с библейским взглядом. Вот, собственно говоря, хотел здесь, может быть, и поразмышлять на то, что, на тему, которая была поднята как раз-таки в телевидении не так давно, вот буквально на этой неделе был показан фильм, который так и называется «Смертный грех» или «Семь смертных грехов», я не помню точное название, документальный фильм, где довольно-таки подробно об этом обсуждалось, и такой фильм был просветительский, в каком-то смысле качественный, очень
полезный,
добротно,
да?
Добротно сделанный. Вот. Ну, наверное, полезный, да, там какие-то темы ставились глубоко, серьезно, показывалось действительно, как человек разрушается, как он... тонет, вот действительно тонет человек. Вот. Это один такой момент, что все равно в обществе вот эта память, она сохранилась так или иначе. Вот.
На уровне ментальности, да, вот.
Да, да, вот на уровне каких-то вот таких
архетипов культуры.
Да, наверное. Но с другой стороны, сегодня в нашей культуре, если можно говорить культуре, лучше сказать лучше, в нашей цивилизации, если говорить об этике, то прочно укоренилось такое понятие, как релятивизм, относительность в этике, то есть что все относительно, то есть известны такие вот, например, вещи, которые для многих людей считаются нормальными. А Библия говорит, что это мерзость.
Угу.
Вот мы в прошлый раз, слово говоря, слово это «не прелюбодействуй» заповедь строго не разобрали, потому что в Библии посвящено этому довольно-таки много текстов разных и разных таких акцентов. Вот, и вокруг этого строится многое, конечно, любовь мужчины и женщины, вообще любовь как таковая, влечение людей друг к другу.
Вы хотите сказать, что это самая релятивистская заповедь в современном сознании?
Совершенно верно. В современном сознании именно вокруг этой заповеди очень много...
Люди себе допускают.
Допускают, да, и позволяют. Появляются новые такие словесные клише, например, все, что, естественно, не безобразно.
Да, самое распространенное.
Самое распространенное. Если для животных, естественно, разные пары есть, то и считают, что и для человека, естественно, себя удовлетворять.
При том, интересно, что люди уже и эту фразу совершенно спокойно используют. Они говорят, человек тоже животное.
Совершенно верно, да.
То есть вот... Да. Я говорю, ну кому как, если вы животное, то я себя во всяком случае так назвать не рискну. Понимаете, то есть вот как вот преодолеть, как и люди с гордостью это говорят, понимаете. И вот как-то обращаясь даже к молодежи, я спросил, вы вообще как вот мужчина-то это кто, это хороший самец или хороший отец? Они говорят, это вместе. Понимаете, да, то есть вот как, насколько все смешалось?
Да, вот смешалось, потому что заповедь Господня, она перестала восприниматься как что-то такое непреложное. Вот Ветхий Завет, что подчеркивает непреложность исполнения заповедей. И вот в отношении полов, не случайно эта заповедь, какая по номеру, 7, да? Угу. Вот, 7 заповедь, как вот число 7, оно в Библии непростое число, символическое число. Такое символическое число.
Да, совершенное в каком-то смысле, да. Число полноты. Да?
Да, число совершенства. Угу. 8 число – это число полноты. Вот. А число 7 – это число совершенства, когда что-то совершено. Вот, или завершено. А полнота – это когда уже что-то сверху. Может быть, так, 8. То есть 8 день – это полнота уже некоторая. 7 день – это некоторое совершение недели. Вот. Поэтому как бы здесь то, что это 7 заповедь, и вокруг нее построено очень много среди наших отношений, конечно, Библия открывает в данном случае много нюансов и много запретов. Вот запрещаются различного рода нарушения этой заповеди. То есть суть этой заповеди одна, что она говорит, главное в этом мире любовь, и эта любовь одна на всю жизнь. Собственно говоря, все, что сверх этого, то должно быть отсечено и должно быть уничтожено. Все остальное мерзость. Все отношения, кроме вот того, что два человека встречаются и друг друга любят, и это любовь вечности, по сути, вот это главное, что заповедь в данном случае направляет, и что она, и в чем она управляет нашу жизнь. То есть и это лучше сказать, как оно управляет нашу жизнь.
Но как же быть вот с релятивизмом-то в современном сознании? Ведь люди-то так и говорят, что ведь человеку по природе склонно. Есть такие люди, которые влюбляются каждый месяц. Психологи это прекрасно знают. Вот такие гипервлюбчивые люди испытывают вот страшную нужду и потребность в любви, но, к сожалению, испытывают и быстрое разочарование, потому что, достигнув объекта своей любви, они больше им не интересуются, и жизнь для них требует новых жертв. Вот как объяснить человеку, что это путь в никуда, что не может человеческое сердце насытиться ничем вот таким, чем что питает страсть.
Да.
Почему? Потому что вот эту природу, от которой нужно спасаться, падшую, ветхозаветную, которую апостол Павел у нас противопоставляет новому человеку, человеку, который берет начало в крещении, да, вот должен обновиться этот человек и возненавидеть своего ветхого человека. Вот такого ветхого человека как раз и нужно изживать себе, в себе и спасаться от него. Вот как объяснить, что в ненормальном состоянии наша природа-то находится, и это даже вот совести и светлому началу, нравственному началу и разумному началу в человеке противоречит?
Ну, объяснить это можно только, если человек полюбит Христа. Если у него будет некоторый образ того, каким человек должен быть.
То есть условия вера. Условия, без веры это понять...
Без веры невозможно. Известен же такой спор, когда язычники требовали с христиан показать Бога. потому что у них же Бог – это идол был, тот, на кого можно просто посмотреть. Вот. И они все время требовали, чтобы христиане показали им своего Бога, ну, как вот некоторого идола такого. На это Феофил Антиохийский, такой апологет древности, очень четко им сказал: «Покажите мне своего человека, тогда я покажу вам своего Бога». То есть правда о человеке сокрыта в Боге. Вот. И понять Бога можно через человека, через его совесть. Поэтому если человек не полюбит Христа, не увидит его как свою жизнь, тогда он не сможет справиться со своей злой волей, со своей злой похотью. Вот как раз-таки хотел процитировать это из послания к Колоссянам, 3 глава, с 4 стиха. Апостол Павел говорит: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». То есть, если Христос является нашей жизнью, то есть жизнью нашей, то есть это самая главная наша жизнь, то тогда мы с Ним во славе и тоже совостаем. И вот дальше он продолжает в соответствии с этим: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за который гнев Божий грядет на сынов противлений, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, там, раба свободного и так далее». Вот. То есть все, что мы делаем, как дальше продолжает апостол Павел, делайте во имя Господа Иисуса Христа. Вот, в принципе, вот этот релятивизм, он заканчивается, когда появляется цель. Вообще этика и вообще разговор о грехе так или иначе связан с целью нашей жизни. Если этой цели нет, то тогда действительно все возможно. Тогда нужно просто ограничить какие-то такие явные антисоциальные проявления, как убийство, терроризм, неуплату налогов, все
вот
становится...
к этому сейчас и ведут.
Конечно,
и привели,
конечно,
уже,
потому что цель общества становится не то что даже размытой, она намеренно отрицается. Намеренно отрицается. Получается так, что общество, или, как говорят, демократическое опыт, общество – это система сдержек и противоречий, и противовесов. Система сдержек и противовесов. Вот утверждается, что есть демократическое общество.
А на самом деле это наиболее благоприятные условия для нравственной деградации и дегенерации человечества в целом. Почему? Потому что на примере тоже седьмой заповеди мы видим, что вот такие антисоциальные явления, да, как педофилия и извращение, они до такой степени умножились в нашем обществе, что теперь это общество не знает, как его решать. Да?
Да, не только умножилось, но и появилось лобби свое,
да,
у этих людей.
И во власти эти люди, и средства массовой информации это пропагандируют, и моду на это завели. Да, и казалось бы, сейчас уже все к этому привыкли. Говорят: ну а что, надо уважать этих членов общества.
К сожалению, вот этот релятивизм в этике, в нравственности, он проявляется, когда у человека нету цели, и у общества нет цели. Поэтому, конечно, отцы наши, и вот в Библии мы видим, Господь создает такое общество, которое имеет цель, которое ждет. И, собственно говоря, какое общество может существовать? То общество, у которого есть вот эта составляющая, вот этот вектор, вот это напряженное ожидание. Если у нас этого напряженного ожидания нет, если мы не ждем Господа в нашу жизнь, то такое общество разрушается. Вот, в принципе, отсюда и происходит такой релятивизм и такая вот деградация и безнравственность в нашем современном обществе.
Да, к печальным выводам мы пришли, конечно, в отношении демократии, но давайте вернемся вот к человеку.
Века,
да, не столько даже, вот мне сегодня хочется, я думаю, что большинству людей, которые слушают нашу аудиторию, да, которые слушают наше радио, это понятно, они не сомневаются, они на стороне Божьей. Но вот как людям, среди которых нам, как христианам, надлежит осуществлять миссию, да, ибо от нас мы распространяем этот свет просвещения на других, как вот нам можно разговаривать и как пояснить людям, что они находятся в ненормальном, противоестественном, саморазрушающемся состоянии, которое принимают за состояние нормы и которым хотят в этой жизни руководствоваться. Его вот так просто чуть-чуть подкорректировать косметически, и все будет хорошо.
Угу. Ну, вот тема нашей встречи называется «Смертные грехи и противоположные им добродетели». И, конечно, здесь много думать не приходится, и изобретать новое колесо и новый велосипед не приходится. Достаточно обратиться к опыту святых отцов и к опыту их миссии. А миссия очень простая. Вот как я уже говорил, покажи мне твоего человека, и я тебе покажу моего Бога. Вот. Вот христианин должен показать такого человека, как это было в древности. Язычники смотрели на христиан и видели, что христиане – это другие люди. Это другие люди, это те люди, которые значительно отличались от язычников. И язычник, вглядываясь, всматриваясь в жизнь такого христианина, говорил: «Я хочу быть таким же, как ты, я хочу измениться». И, собственно говоря, путь-то только такой. Если мы покажем наше друг с другом единство, а что главное-то сегодня, в чем главная проблема сегодня современного человека, который сегодня должен прийти в церковь? Это единство, это индивидуализм. Вот эта бесцельность общего состояния и это общество, бесцельность такая, она приводит к тому, что каждый начинает заниматься собой, своими делами. Каждый становится отчужденным от другого. И вот эта отчужденность рождает глубочайшее чувство одиночества, глубочайшее чувство, когда человек заброшен всеми в этом мире. И, собственно говоря, сегодня вот заповедь, каждый раз, наверное, своя заповедь на каждом периоде. Вот этот свой образ святости, может быть. Мы видим, что апостолы были такие проповедники-миссионеры. Потом в IV веке появляются такие новые апостолы, можно сказать, монахи, которые по-другому просвещали современных им людей и так далее. То вот сегодня, наверное, образ святости, который должен родить современный христианин, это умение заботиться о ближнем. Это умение жертвовать собой ради вот общения такого. Потому что очень много людей одиноких, и вот это одиночество необходимо преодолеть таким жертвенным служением тем, кто ждет его, тем, кто отчаялся в этом мире, тем, кто приходит в этот храм. Собственно говоря, миссия, вся миссия посвящена должна быть тому, чтобы как можно меньше отчаянных людей становилось в этом мире. И таким образом, когда мы, живя вместе такой общинной жизнью, заботой друг о друге, любовью друг к другу, мы ее можем открыть другим людям. Другие люди смотрят на это, удивляются и говорят: мы тоже хотим здесь около вас погреться. Собственно говоря, больше ничего не нужно.
Да, но погреться — это еще не значит спасаться и веровать во Христа.
Да. А я сказал про это. Погреться — это когда человек начинает чуть греться, он начинает смотреть и говорить: я хочу быть такими же, как вы. Угу. Я хочу так же служить, я хочу так же, такие же отношения с Богом иметь. Потому что откуда у человека тепло? От Бога, угу. От благодати.
И потом, утеряв это тепло, человек все равно вернется к этому источнику.
Конечно, он снова будет искать его. Угу. Он его потеряет. Потом думает, а как жить-то? И снова приходит. Да, современный человек такой вот необузданный часто, или как Писание называет, жестоковыйный. Угу. Вот, такой человек, который непредсказуем часто. Вот, часто у него воля поражена. Вот, и страсти изъедают его душу. И так изъедают, что он становится обезвоженным. Вот. Но, тем не менее, если совершать, постепенно благодать исцеляет человека, делает его целостным. И человек такой начинает себя спасать тем, что пребывает в церкви, тем, что он живет со Христом.
Отец Александр, тем не менее, вот сейчас в нашей действительности такая плачевная ситуация создалась, когда мы видим, что то, чему учат святые отцы и Писание, вот, о том, что эти грехи смертные разлучают человека с благодатью Божией, вот этот процесс спасения, останавливается и обращается вспять. Вот это стало нормой жизни. И теперь же говорит, ну а как сейчас честно прожить? Кто сейчас честно работает? Все воруют, да? А кто сейчас не блудит? А кто сейчас в брак вступает и начинает жизнь с чистого листа? То есть вот такая страшная деформация, переворот, с точностью, да, до, наоборот, вот произошли, что ведь каким-то образом, недаром сказано, покаяние – это перемена ума. У нас перевернули мозги, у нас перевернули ценности. Ведь христианину на оглашении нужно объяснять, восстанавливать вот это покаяние, да, вот да. Это вот правильная система ценностей, покаяние, чтобы перемена ума у человека совершилась, да, ведь это наша цель, креститься да. можно только с покаянием. И какими-то аргументами нужно объяснять, да, а человек, может, еще и сам не уверен, он вот, может, считал, что действительно там это так ведь у нас сознание и работает. Есть у нас подсознание, да, так называемое оно по Фрейду, и так и говорят, что если нрав у человека развращен, то он и философию себе выбирает соответствующую. Вот человек мучится страстями, он под эти страсти свое мировоззрение подстраивает. А христианство дает мировоззрение, оно противоположно тем страстям, которые тебя изнутри мучают.
Совершенно верно. Поэтому вот я говорил про то, что есть объяснение такое нерациональное, такая сила жизни христианская, когда вот приходят люди и видят, что люди по-другому живут. Но существует и рациональное объяснение, собственно говоря. Вот, рациональное объяснение заключается в следующем, что в прошлый раз мы говорили про смертный грех как нарушение конкретного закона, который дал Господь в Ветхом Завете. Вот человек нарушает закон, совершил он блуд, его нужно предать смерти, мы говорили. И прежде всего смертный грех заключается в том, что человек не может дальше существовать, не может дальше жить в обществе израильском. Вот. У святых отцов появилось развитие этого. Дело в том, что если человек постоянно совершает какой-то грех, то, совершая этот грех, корень греха прорастает все глубже и глубже и начинает становиться второй природой человека. Такой образ я всегда привожу, чтобы понять, чем смертный грех отличается от смертной страсти. Угу. Смертный грех отличается от смертной страсти. Это образ дерева. Вот, как только посеяно семя, как мы помним по святоотеческому учению, это прирожение или прилог, да, семя брошено, и если на него попадет влага, на это семя, то это семя начнет прорастать. Вот эта влага – это наше внимание. Семя заброшено, если мы начинаем обращать внимание на это семя, начинаем думать о нем, начинаем хотеть как бы этого семени какого-то или образа того, что это семя может нам предложить, то мы постепенно этим вниманием капаем в живительной такой влагой, и семя начинает расти. И вот оно начинает расти, и происходит сложение и сочетание. Сложение, еще раз, это сначала наши мысли, наше сознание начинает к этому семени прикладываться, а сочетание – это когда мы еще волю прикладываем к этому семени. Как вот только мы волю свою приложили к этому семени греха, грех начинает постепенно, может начать совершаться. И вот совершенный грех – это первый росток. Все, проросло семя. После сочетания семя может прорасти, если человек совершает грех. И у этого греха, у совершенного, всегда есть верхняя часть зеленая. Угу. Это, собственно говоря, сам совершенный грех. И корень. Корень – это начинающаяся укореняться страсть. Вот. В силу того, что грех сладок в момент совершения, а когда он еще только самый маленький, человек может не увидеть его или недостаточно быть ответственным за то, что нужно тут же взять этот маленький росточек и выдернуть. Пока он маленький, пока только первый раз совершил человек грех, легко взять и выдернуть его, да? Но когда человек второй раз совершает, третий, четвертый, пятый, и он становится для человека естественным, этот грех, угу. Когда, то мы видим, что зеленая часть все больше и больше растет. Угу. Вот это совершенные грехи. Но когда зеленая часть растет, кто помнит биологию, корень растет тогда, когда есть большая зеленая часть. Угу. Известно, что в дереве продуцируется такое вещество, это хлорофилл, и в нем совершается процесс фотосинтеза и становится синтез таких органических веществ. И за этот счет начинает расти корень.
Угу.
Это такая маленькая справка из биологии.
Угу.
Вот. И точно так же в духовной жизни с грехом. Во время совершенного греха корень страсти начинает расти. И теперь, чем больше совершил человек таких грехов, тем глубже и сильнее вот эти страсти, которые уже всю природу его иссушают, потому что им же постоянно нужна эта влага живительная. И они постоянно привлекают к себе внимание человека и волю человека. И таким образом страсть человеческая, она поражает сознание, разум, волю, чувства, эмоции, то есть вот все существо человека, всю его активность, всю активность человеческую, она поражает и начинает запитывать как бы себя, страсть начинает запитывать себя. И таким образом человек становится отключенным от других вещей и становится порабощенным вот этой страстью. Вот. Даже если, смотрите, если вот этот смертный грех, в смысле верхнюю часть, которую мы назвали совершенным грехом, ее срезать, корень останется.
Да.
Корень останется.
Кроны нет, а пенек остался.
Пенек остался.
Может что-то расти заново.
Да, и снова может вырасти. Снова очень легко. Если вот срезал все. Обычно как происходит? Вот мы всем в крещении говорим. Приходит человек на крещение. Часто очень сильно порабощенный и пораженный вот такими грехами.
Угу.
Мы в крещении говорим, Господь в крещении полностью все грехи вам прощает. То есть все кроны, всю зеленую часть срезает напрочь. Но мы всем говорим, что корни-то остаются, потому что если сразу вырвать, то можно самим сердцем вырвать, потому что некоторые страсти настолько глубоко проходят. В самое сердце человека проходит.
Что любой из нас достоин смерти.
Что любой из нас достоин смерти. Если бы Господь сразу бы все вырвал, то вся бы природа наша была вырвана с корнем.
Как в притче о пшенице и плевелах.
Совершенно верно, как в притче о пшенице и плевелах. Поэтому святые отцы учат, что смертные грехи, которые написаны в Ветхом Завете, мы должны всеми силами их не совершать.
Угу.
Но мы также знаем из слов Соломона, нет человека, который жил бы и не согрешил.
Угу.
Действительно. Посмотришь на себя и видишь, насколько мы изъязвлены страстями. Вот. Поэтому, конечно, ратуя о спасении человека, Господь через своих святых установил такое таинство, таинство покаяния, таинство исповеди. Установил целую систему борьбы со страстями, борьбы с грехом. Что если человек не внимает вот себе и постоянно не блюдет, чтобы воля и чувство и сознание не запитывало вот эти страсти, то он погибает. Погибает и...
Притом не замечая сам того, что
часто не замечая того,
действительно,
да,
напитался этих ядов и всю свою душу, тело, организм отравил.
Правильно, правильно. Поэтому святые отцы разработали систему, которая называется «Семь смертных страстей». Список их очень простой. Обычно они идут в следующем порядке. Это чревоугодие, потом сребролюбие, потом гнев или раздражение, потом у нас идет тщеславие, гордость, еще блуд.
Блуд, потом
гордость. Да, блуд. Блуд был после сребролюбия, наверное, да, блуд. И, то есть еще раз, чревоугодие, сребролюбие, блуд, гнев или раздражение, потом тщеславие, гордость и печаль, уныние, отчаяние, как
да,
завершающее угу. все. Печаль, уныние, отчаяние. Вот эти вот семь смертных страстей, у разных святых они иногда видоизменяются. У кого написано, например, страсть блуда, страсть, например, печали, а у кого страсть уныния и так далее.
Угу.
У кого гнев, у кого раздражение написано.
Ну, в оттенках отличается,
в оттенках,
а по
да.
сути, да.
А по сути, это все одно цельное учение святых отцов о аскетике. о аскетике. То есть аскетика предполагает, вообще слово аскетика переводится как упражнение, аскео – упражняюсь, и она сподвигает человека, и необходимо для человека, чтобы человек упражнялся, упражнялся в том, чтобы его страсти не разрушали, чтобы его страсти не иссушали. Для этого действительно необходимо такое упражнение постоянное. Утром встал, посмотрел, а не вырос ли какой-то маленький росточек, тут же его срезал. Ночью, то есть вечером помолиться, чтобы для чего правило это нужно молитвенное, утреннее и вечернее. В том числе и для этого, чтобы следить за этими новыми росточками. Как это только появилось
итог дня.
Да. Итог дня, итог дня. Какая страсть у меня вдруг привлекла мое внимание, угу. К чему приложился я умом,
сколыхнуло к чему приложился, мое сердце, да.
Да, чувством приложился, где я подпитал опять какой-то корешок.
Угу.
А если мы не будем подпитывать, если сверху не будет появляться зеленой части, то сами корни постепенно начнут иссушаться.
Чахнуть, сохнуть и дохнуть.
Чахнуть, сохнуть, да. И постепенно соль, еще соль нужна, как иногда выкорчевывают. Подрезают корень, соль туда прикладывают, угу. И вот этот корень большой очень быстро погибает.
Угу.
Необходима соль Христового учения,
угу.
Которая эти страсти тоже осоляет, и они погибают внутри. Но самое главное, о чем говорят святые отцы, что если не будет противоположных добродетелей этим страстям, противоположных добродетелей, если не будет, то, в принципе, толку-то тоже никакого не будет.
Угу.
Потому что
такое духовное самоубийство произойдет, вот все уничтожил в себе, да. Почему?
Потому что ведь каждая пустота, наша, пустыня.
Каждое благородное чувство, к нему обязательно какая-нибудь страсть запримешивается, искажает его, да. Так вот, это благородное чувство, которое является на самом деле сущностью природы человека, нужно человеку показать. Да? Вот это
совершенно
наше
верно.
Доброе устроение. Так?
Да, добродетель. И не просто показать, но еще чтобы оно выросло как самостоятельное дерево. Чтобы вместо блуда выросло дерево целомудрия, вместо гнева – любовь и так далее, вместо чревоугодия – воздержание выросло. Ну, в этом плане у святых отцов это показано детально. Можно почитать «Лествицу», можно почитать Антония Великого, Григория Богослова, вот, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Авву Дорофея прежде всего. У всех этих святых вот это такое четкое системное понятие, как справиться с каждой отдельной страстью и какое дерево взамен этого корня заново посадить. А Господь садит такие деревья в таинстве крещения, в таинстве причастия, в таинствах в целом, во всех таинствах. Вообще в духовной жизни Господь сеет постоянно в нас семена жизни вечной. И наша-то задача к ним прикладывать внимание, к ним прикладывать чувства, к ним прикладывать волю. И тогда это дерево, доброе дерево начинает расти. А злое дерево, оно перестает питаться водой, потому что доброе будет сильнее, и оно вытеснит то злое дерево, те злые корни, которые остались в человеке.
Отец Александр, вот сила закона Божия в его конкретности, да, законом познается грех, как сказал апостол,
да.
Павел, и вот Израиль-то как раз был этим богат, ему совершенно конкретный закон, это разграничение, критерий был дан, да, и
да.
Он мог сдерживать в себе вот те низменные...
Выявлял грех,
да, и борол.
И они могли бороться с ним.
Да. И вот на оглашении мы то же самое делаем, мы даем человеку четкий критерий закона Божия и нравственной чистоты, притом показываем ему не только его падшую ветхозаветную природу со всеми страстями и склонностями страшными, да, но еще и говорим о том, что всего-навсего эти страсти — это вот прирожение, искажение тех, на самом деле, благородных и чистых сил души, которые человек когда-то имел, и они остались только в искаженном виде. И восстановить эту акривию, искажение, да, мы можем с помощью Божьей благодати. Вот. Но вы сегодня назвали 7 страстей основных, которым действительно, вот, наверное, обязательно, не наверное, а точно нужно знакомить человека, который принимает крещение. Но когда мы с вами внимательно почитаем святых отцов, то мы видим, что далее идут многочисленные грехи, да, которые уже в зависимости от уровня духовной жизни вменяются в обязанность в исполнение людям более совершенным, чем наши оглашенные. Да? Вот стоит ли оглашенных знакомить с такими грехами, да, допустим, как вот нестяжательность, мшелоимство и так далее, которые уже христианам опытным и даже монахам свойственны. Вот вы называли сегодня святых отцов, Антония Великого, основателя монашества, да, там преподобного Аву Дорофея. Это все святые отцы очень высокого уровня святости.
Согласен.
Да? И вот,
Ава Дорофей это более простой из всех.
Да, может быть. И его душеполезное поучение это, наверное, наиболее простое и доходчивое, даже на современном языке, да еще в замечательном переводе. Да, и поэтому. Но тем не менее, это уровень монашества. И вот стоит ли оглашенному, оглашаемому и катехизатору самому, тот, кто оглашает, да, знать вот эту меру, чтобы, с одной стороны, человека не испугать вот этой высотой, ведь это тоже
безусловно,
крайность, да?
Безусловно.
Вот,
безусловно, мера здесь необходима. И есть разные такие вот книги, как подготовиться к исповеди. Есть очень толстая такая книга, называется «Исповедуйте грех батюшка», по-моему, так. Вот. Там чего только нет. Вот. Вот я ее оглашаемым как раз-таки не рекомендую. Повзрослеешь, пройдет лет 10 духовной жизни, пожалуйста, бери, читай, работай с собой. А, конечно, нужна мера. Сначала молочная пища. И сначала от грубых грехов, прежде всего, нужно человеку освободиться, которые прежде всего человека иссушают. Сначала этический уровень должен быть попробован человеком. То есть, действительно, человек должен свою волю научить прикладывать тому, чтобы отсечь блуд. Угу. Вот он блудит, он должен своей воле приложить, чтобы отсечь блуд.
Угу.
Это возможно с помощью своей воли, а не только с помощью благодати. Конечно, благодать тоже нужна человеку, чтобы отсечь блуд.
Она будет помогать.
Она будет
тебя
помогать.
Не сделает,
но,
правда?
Да, но никто за тебя твою волю не направит в сторону спасения. Никто не направит. Если у тебя есть жена и любовница, и заповедь говорит, оставь любовницу, и пока ты не решишься на это, никакая аскетика тебе здесь не поможет. Никакая, потому что ты должен решиться оставить, отсечь. Да, это больно. Иногда это очень больно отсечь к тому, к чему ты привык.
Да.
Но отсекешь, зарубцуется, вылечит, время все вылечит. Потом увидишь новую радость, новую любовь. Вот эти живительные соки, которые туда оттекали вообще тоннами или мегатоннами. Вот
обратятся во благо.
Обратятся снова к тебе, и ты будешь источником жизни, источником любви.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что на многие вопросы ваши мы ответили. И в следующей передаче мы подытожим эту тему и поговорим в конкретности вот о тех грехах, которые для оглашенного должны быть совершенно уяснены, которые он должен усвоить и знать, что, совершая эти грехи, он Царство Божие не наследует, и христианская жизнь в нем останавливается. Я благодарю руководителя миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священника Вознесенского храма города Екатеринбурга за наши встречи и надеюсь, что в следующую субботу мы продолжим и даже сможем ответить на некоторые вопросы наших радиослушателей. Спаси Господи, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.